Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый сюжет, с которого мы хотели бы начать, это, конечно, достаточно неожиданная новость о попытке военного переворота в Турции. Причем, как сейчас становится ясно, это первая попытка за турецкую историю, которая оказалась неудачной. До этого все военные перевороты, они были где-то в период между... начиная с Кемаля Ататюрка, который, собственно, тоже совершил военный переворот и ликвидировал таким образом султана и Османскую империю и создал Турецкую республику, кончая там где-то по 80-е годы, этих переворотов насчитывалось, боюсь соврать, наверное, штук 6, вот, которые в разных обстоятельствах производились. И так или иначе, как говорят сейчас комментаторы, в общем и целом Турции после каждого военного переворота в чем-то жилось лучше. То есть свержение предыдущей власти как-то им шло на пользу. Причем свержение было по-разному происходило. В одном случае там премьер-министра, по-моему, даже повесили. Ну, вот. Военные. Но, короче говоря, так или иначе, армия это все-таки сила, и она в политическую жизнь Турции регулярно вмешивается. Особенно это заметно сейчас, потому что ясно, что с одной стороны армия по заветам Ататюрка строилась как светское государство. Эрдоган проводит линию очень близкую к исламизации страны такими мягкими, нежными темпами. Вот. И рано или поздно, конечно, это должно было вызвать какие-то терки.
Ну, я немножко должен дополнить исторический экскурс. Значит, дело в том, что первый переворот действительно был при Ататюрке. После этого три раза, так сказать, успешно вмешивалась армия, и здесь есть для этого веское обоснование, так сказать. Она по Конституции имела право это сделать. То есть, и в соответствии с Конституцией собиралась военная хунта, так сказать, или комитет по-нашему, собирались высшие военные руководители, принимали решение, что они вмешиваются, свергали правительство, в основном это были правительства, которые начинали заигрывать с мусульманской идеей, свергали это правительство. И после этого, через короткий промежуток времени, они проводили выборы и отдавали власть опять гражданскому руководству. Те варианты, когда, так сказать, не состоялось, такие были перевороты, когда они не состоялись. Последние два раза по мелочи, были попытки переворота такие вялотекущие, потому что уже Конституция была поменена. В частности, вот Эрдоган, так сказать, он одно из его деяний, так сказать, на посту его достаточно исламистского правительства, он набрался конституционного большинства и эту поправку отменил. Поэтому военные конституционное право свергать правительство потеряли в законном смысле. И более того, так сказать, очевидно, что вот в этом недоперевороте, путче, значит, не все военные приняли участие, потому что когда собирается хунта, собираются руководители там округов, родов войск и все прочего, сели и сказали, ты блокируешь это, разошлись, вся армия знает, что она подчинена, и действительно это происходит бескровно, и действительно это происходит удачно, и гражданские ничего сделать не могут, никакая полиция против армии устоять не может. Здесь та ситуация, когда очевидно, что часть была такая за этот переворот, а часть была против этого переворота. Обусловлено это было, в частности, еще раз повторяю, изменениями в Конституции, которые были внесены в Турции. Поэтому этот переворот не удался, и, так сказать, последствия его, так сказать, будут очевидно значимыми, потому что Эрдоган, кроме военных, еще арестовал море прокуроров, море судей, там цифры изменяются тысячами, руководителей полицейских подразделений, и отстранил от работы 30 губернаторов. Это третья часть губернаторского состава Турции. Поэтому, значит, события могут развиваться в крайне карательном варианте.
Ну, я в этой связи что хочу сказать, что, конечно, в каждом такой неясной попытке переворота, в котором Эрдоган, например, сходу обвинил почему-то, ну, если не прямо, то косвенно Соединенные Штаты, которые, в общем-то, являются его ближайшим союзником, поддержкой, то своего рода некоторая наглость в политическом смысле.
Вот. Ну, в первую очередь, он обвинил своего бывшего соратника, некого Ну, по аналогии с нашей историей, это некий Березовский, только исламского разлива.
Ну да, 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 да.
Он финансировал Эрдогана, он был его союзником, он его, в общем-то, в какой-то степени привел к власти, по крайней мере, был другом, соратником и все прочее. Потом они поругались между собой, причем были столкновения, когда вот этот вот Гюнеш, или как его, Хюнеш, так сказать, он побеждал, так сказать, и какую-то часть, так сказать, арестовывали, так сказать, эрдогановских людей. Потом, значит, он проиграл в политическом плане и сбежал в Штаты. И там отсиживался, как Березовский, в Лондоне. У него там школа, у него финансирование, у него, значит, что-то он ведет, какие-то часть банки Эрдоган у него то отбирал, то не отбирал, так сказать, в самой Турции. То есть какая-то политическая возня. Поэтому он его рассматривал как врага номер один. Являлся ли он вдохновителем этого переворота, совершенно не факт, неизвестно.
Я думаю, что вдохновлять это все за несколько тысяч километров, это сложновато. Вот, поэтому то, что на кого-то это надо свалить, это безусловно. Вот, а то, что переворот пришелся на руку только одному Эрдогану, то есть по принципу политическому, кому выгодно, складывается такое впечатление, что Эрдоган, если не сам его сотворил, этот переворот, то во всяком случае умело сдетонировал его. Потому что, во-первых, как бы об этом говорит его слишком быстрая неудача. Вроде бы у военных было все. Тут сейчас выясняется, что они чуть ли гостиницу не обстреляли, в которой Эрдоган отдыхал. Ну, если отдыхал, так что бы не взять ее. Там была президентская охрана. У военных-то было куча, так сказать, всего. Там было понятно, что ключ вопроса не в том, чтобы захватить мост через Босфор или там разбомбить парламент. Например, дело совершенно бессмысленное. Ну, то есть ночью, да, допустим, сбросить бомбы на парламент. Можно. Нафига? Цель какая? Что после этого парламент не соберется или он разбежится? Ты понимаешь, некая бессмысленность действий вот этих вот заговорщиков, хотя вроде бы в них входили, так сказать, очень ответственные лица, она ставит вопросы. Потому что, по идее, в том виде, в котором находится сейчас Турция, да, если бы заговор хотел быть успешным, то ему надо было начать с изоляции Эрдогана. Ну, под изоляцией я имею в виду широкий спектр мер, начиная просто захватить, кончая дропнуть на месте.
Ну, и они вроде начали это делать, но почему-то после того, как уже поднялся шум.
Вот,
соответственно, узнав об этом шуме, успел удрать из этого отеля.
Вот в этом-то и бессмыслица, понимаешь? Потому что, я говорю, сейчас, некоторое время спустя, когда проясняется какая-то череда событий, да, выезжать там с танками на площади, допустим, захватывать мост через Босфор. А нафига? Что вам грозит с той стороны Босфора? Армия НАТО, что ли, которая придет освобождать Эрдогана? Да вроде бы нет. А тогда зачем его захватывать?
Россия может захватить с проливы.
Прям сразу. Вот ночью переворот, а с утра захватили.
Обычно мы так поступаем, когда Крым захватили. Если неприятность какой-либо стране происходит, надо у нее что-нибудь оттяпать. Вообще, это было бы логично, если бы мы проливы оттяпали под этот военный переворот. В этом была бы логика.
Я думаю, что это в этом очень мало времени на это и очень мало смысла. Я понимаю, конечно, что если иступленно проливать слезу по поводу того, что Крым наш, то можно и до Босфора доплакаться. Но если говорить серьезно, то действия вот этих вот так называемых заговорщиков, они поражают суммарно бессмысленностью. Хотя, на самом деле, вроде бы во главе их стояли не какие-то отдельные там воинские части, не сорганизованные сам по себе, а как раз начальство генштаба, вооруженных сил, там, военно-воздушных сил, то есть все. То есть люди, которые обладают вертикалью подчинения. И даже если не все части готовы подчиниться их приказам, то какая-то часть это выполняет. Что, кстати, доказывает и количество арестованных так называемых мятежников. В этой связи, почему они не начали с изоляции Эрдогана, хотя вроде бы был момент удачный, он уехал из Анкары, так сказать, он где-то там в отеле отдыхал. Проще простого, так сказать, бросить туда там какую-нибудь...
Ну и, в общем, логика военных переворотов в феодальной стране начинается с ликвидации первого лица, князя, короля.
Совершенно верно, да. Причем это...
Чтобы он там не был, потому что феодальное устройство подразумевает именно опору на него, а не на какой-то там парламент или на какие-то
естественно,
там...
Естественно. Власти. Вот именно поэтому, конечно, сами вот эти вот события турецкие, они, во-первых, поражают своей некой бессистемностью, естественно, бессмысленностью. Второй момент. Это то, что еще не успели, как говорится, огрохотать пушки переворота, как у Эрдогана тут же нашелся список из 3000 судей, которых немедленно надо было арестовать, заодно и прокуроров и так далее. как только эта новость раздалась, она была буквально на следующий день, да, после того, как объявили, что вот путч подавлен, хотя еще шло сопротивление. Спрашивается, эти 3000 судей, он что, их назвал по памяти? Или у него уже в папке лежали, так сказать, готовые списки?
Они ему давно мешали, и они находились у него на карандаше. Равно как и вот этот вот, так сказать, тот местный Березовский, который находился в Штатах, и многие другие, так сказать. Понятно, что у него список врагов был, и он этим делом воспользовался. Это не вызывает
сомнений. Ну, это да. То есть из этого опять следует, что то, что переворот, в общем, сработал на то, чтобы всех врагов Эрдогана, какие он тут числит себе, собрать в кучу. И, значит, всех их, еще бы сейчас еще ввести смертную казнь, я чувствую этот вопрос, как днями собирается решиться. Вот. Их всех заодно и порезать, так сказать, по доброй турецкой традиции. Вот. Так что трудно, конечно...
Вообще-то, в соответствии с принципами юриспруденции, даже если он сейчас ведет смертную казнь, то все равно казнить он их не может, потому что так ведь закон не имеет обратной силы.
Ну да. Вот можно даже замазать, что если он ведет смертную казнь, это он для каких-то следующих переворотов или прямо начиная с этого применит.
Закон, Валер.
Я понимаю, это безусловно, это закон, и так оно и есть. Но он его применит именно в обратную сторону. Это, если он на это решится, это стопудово. Так что тут и говорить не про что. Тем более, что, в общем, он понимает, что в Европу его все равно, по большому счету, не пустят. Особенно после выхода Британии, так сказать, из нее. И поэтому чего ему особенно терять? Потому что ему вход в Европу накрыт навсегда, так они и так уже 30 лет перед этим входом топчутся и, как говорится, никакого результата не имеют, если не больше. Вот, поэтому в этом смысле у Эрдогана, как у человека отвязанного, так сказать, развязанной руки, повод в его руках имеется и, соответственно, действует. Мне в этой связи интереснее это событие еще и потому, что наш Кремль, демонстрируя свою в очередной раз политическую тупость, недальновидность, тут же чуть ли не бросился к нему в объятия.
А мы всегда дружили с Океанией. Вот. Читай 1984 год, Оруэлл. Все именно по Оруэллу и происходит. Мы всегда дружили с Океанией, а воевали всегда с какой-то там...
Нет, я это просто к тому, что все это происходит на фоне каких-то детских комментариев типа того, что захватили летчиков, которые якобы участвовали в перевороте и которые сбили наш несчастный Су-24, как будто эти два летчика по собственной инициативе вылетели куда-то, дежурили там, подкараулили Су, и после этого его сбили. Ну, ясно, что им же отдавали для этого приказ.
Но летчиков повязали из-за того, что они участвовали в перевороте, а не из-за того, что они сбили
Су-24. Нет, это намек на искупительную жертву. Понимаешь, что мы их повязали за участие в перевороте, сейчас еще под смертную казнь их подведем. И таким образом как бы закроем дело с Су-24.
Ну, Валера, у нас некоторые комментаторы продолжают еще по инерции ругать Эрдогана и говорят, что он там диктатор, нехороший человек, что он помидорами не отделается и вообще так и все прочее. А с другой стороны, из Кремля льется елей, что с Океанией мы всегда дружили.
Ну, если под Океанией ты имеешь в виду Турцию, то я думаю, что этот елей, который льется из Кремля, он просто доказывает в очередной раз кремлевскую политическую глупость. Потому что Эрдоган остался ровно таким, каким он и был. Вот. Все его интересы сохранились в прежнем объеме. И если он через какой-то момент, так сказать, договорится с американцами, они все-таки его стратегические союзники и главный поддерживающий центр, и продаст всех этих новых кремлевских друзей, то он это сделает на ядь. Вот просто даже не поможет.
А самое главное, проливы нам не светят.
Проливы при Эрдогане или без Эрдогана нам не светят. Они светят только после того, как в корне поменяется геополитическая ситуация в мире. А для этого надо работать не с Эрдоганом, а с миром. Вот. Поэтому мне просто хотелось бы, чтобы, как всегда, доброе пожелание, чтобы в Кремле было чуть-чуть больше политической мудрости. Вот, хотя бы на этот период, и чтобы они не лезли, так сказать, целоваться с Эрдоганом, потому что он, дескать, такой герой, тут в американцев так косвенно плюнул, да чуть ли не сказал, что та страна, которая не выдаст нам этого проповедника, это она объявила нам войну. Ой, блин, Америка от этого испугалась, заплакала и задрожала. Она больше дрожит от Кореи Северной, чем от Эрдогана. Это уж точно, причем на несколько порядков. Вот. Поэтому предполагать, что после этого, так сказать, переворота как бы взовьются соколы орлами, и тут сразу же заблистают новые перспективы перед турецким потоком, что сразу все начнется как-то по-другому складываться для, так сказать, экономических проектов. Можно снова начистить ботинки и строить атомную электростанцию в Турции за свои деньги. Это все херь собачья. Вот ее надо с ней распрощаться окончательно и навсегда, понимая, с кем имеешь дело. Эрдоган по турецким мировым меркам — это парень не в себе. У него есть наверняка какие-то амбиции, так сказать, полон рюкзак маршальских жезлов, вообще щеки раздуваются от гордости, и вообще он, так сказать, может надуться, как мыльный пузырь, но это вовсе не значит, что он что-то реальное сделает для того, чтобы отношения между Турцией и Россией стали какими-то другими. Он, как говорил Остап Бендер, купит, вернее, Паниковский купит, продаст и еще раз продаст, но уже дороже. Вот, поэтому этот самый переворот, мы досмотрим, конечно, его картинку до конца, чем он в итоге кончится. А кончится он, видимо, массовыми репрессиями и установлением, если у Эрдогана все получится, установлением его в статусе такого нового фюрера турецкой нации. Вот он фактически мечет вот в это.
Так сказать,
ну, султаном, Гитлером, так сказать, турецким стать, там, ну, что-то такое. Вот. Его явно льстит, так сказать, тот образ Ататюрка, не в плане того, что сделал Ататюрк, а в плане того, что его, так сказать, там, зовут отцом нации, там, и так далее. Вот он хотел бы попасть в такие же отцы нации, соответственно, чтобы он был не критикуем, не уязвим и никем иначе. А с Турцией, ввиду ее стратегического положения, считают, что все натовские и ненатовские друзья так или иначе должны будут помириться, ибо куда вы нафиг денетесь. Вот примерно в этом суть дела. Поэтому я думаю, что у этого переворота на 50%, по крайней мере, есть эрдогановский след, собственно. Вот. Ну, будущее покажет только, насколько эффективным он для него окажется, потому что все-таки это еще не последнее слово, которое сказано в турецкой политике.